Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. Мы с вами продолжим с Божьей помощью изучать недельную главу Вайра. И сегодня мы остановимся на очень неприятной истории, которая произошла между Лотом и его дочерьми после чудесного спасения Лота из Содома. Эта история настолько неприятная и, не побоюсь сказать, отвратительная, что первый вопрос, который у меня возникает, когда я читаю эту историю, зачем вообще мне все это рассказывают? Можно рассказать, что у дочерей Лота потом родилось потомство, аммонитяне, моавитяне, можно не вдаваться в эти подробности. Если бы в реальной моей жизни кто-то стал бы мне про кого-то рассказывать такое, я бы человека остановил и, возможно, даже посчитал бы его сплетником или злоречивым. Но поскольку Всевышний, который даровал нам Тору, не подозревается ни в том, что он сплетник, ни в том, что он злоречив, упаси Бог, эта история записана для того, чтобы нас чему-то научить, чтобы нам что-то полезное рассказать, и поэтому постараемся внимательно ее перечитать и попытаться понять, чему она нас учит. Начнем с самого начала. А начинается наша история в 19 главе, в 30 стихе. «Ваяал Лот Мицоар, и поднялся Лот из Цоара, ваишев Бегар, уштей бнотав ему». И поселился он на горе, и две дочери с ним. Мы помним, что ангелы уговаривали Лота бежать в горы. Лот торговался с ними и просил оставить ему город Цоар, который у подножия горы, дальше он не добежит. Здесь мы видим удивительное дело. Лот все-таки не остановился в Цоаре, решил двигаться дальше в указанном ангелами направлении, но и до вершины горы все-таки тоже не добежал, остановился на середине горы. Что случилось в Цоаре, мы не знаем. Из дальнейшего рассказа мы можем увидеть, что Лот и дочери считали, что в мире никого не осталось. Разумно предположить, что после того, как Всевышний орошал дождем из серы и огня окрестные города, жители Цоара в страхе заперлись в своих домах за высокими плетнями, и когда Лот туда прибежал, он нашел этот город абсолютно безлюдным, и поэтому не решился там оставаться и побежал дальше. Так и написано, «Кира, ибо он боялся лешевет бецор», оставаться в Цоаре. «Ваишав бемеара», и поселился в пещере, «гу вештейбнутав», он и две его дочери. Да, вершины горы они тоже не добежали, Лот не настолько мало пробежал, сколько планировал сам, и не настолько много приблизился, сколько хотели от него ангелы. Остановился посередине. Вот такой вот Лот. Итак, Лот и две его дочери оказываются в пещере и, возможно, думают, что в мире больше никого не осталось. «Ветомер абхира эль хацира», сказала старшая дочь младшей. А мы знаем и помним, что семьи у Лота восточная, и иерархия там восточная, авторитет старшей дочери – это такие авторитеты. И вот старшая дочь проявляет инициативу и говорит младшей вот что. «Авину закен» – «наш отец стар», «ве иш эйн ба арец» – «и нету человека на земле», «лаво алейну кидерех коль арец», «чтобы войти к нам, как принято на всей земле». На первый взгляд, возможно, она говорит, нас никто не возьмет замуж. Но комментаторы, знатоки еврейского языка, обращают внимание на форму слова «алейну». Обычно, когда говорят про то, что мужчина входит к женщине, если бы старшая сестра имела в виду это, она бы сказала «элейну». В такой форме, в которой используется этот предлог здесь, он используется только в случае левиратного брака. Левиратный брак, напомню, это когда младший брат женится на вдове умершего старшего брата, чтобы восстановить семя старшему брату. Мы в прошлый раз говорили, что, возможно, дочери Лота обрученные, у них есть зятья, которые их еще не взяли, уже обручились, но еще не взяли их в жены. И здесь старшая дочь говорит, надо бы нам все-таки восстановить себе семья, почитаем об этом дальше. Леха, давай-ка нашке эт авину яин, напоим нашего отца вином, внишкава ему, и возляжем с ним, внихе, нихае, будем оживим миавину зер, от отца нашего семя. Прежде всего, когда мы встречаем упоминание о вине, возникает вопрос, откуда девочки могли взять вино в пещере. Есть два подхода объяснить происхождение вина. Первый вполне рациональный. В те времена пещеры использовались как склады. Там прохладно в жару, там удобно хранить продукты. И, возможно, кто-то из жителей Содома или окрестных городов хранил в пещере свое вино в кувшинчиках, и эти кувшинчики совершенно случайно нашлись. Не настолько удивительное дело. Второе объяснение, как раз удивительное и вполне мессианское, оно ссылается на книгу пророка Иоэля, который говорит, и будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком. Эти комментаторы говорят, что мессианская эра как бы была предпоказана в пещере Лота. И мы еще вернемся к этой теме. То есть внутри них уже было некое промо, некоторое предвозвестие мессианской эпохи. Так или иначе, чудесным образом или менее чудесным образом у них было вино, а значит была возможность сказать, ну вот же Господь предусмотрел здесь вино, и значит Он хочет, значит это знак, что мы должны так поступить. И нужно обратить внимание, что старшая дочь говорит, не родим сыновей, не будут у нас дети, а нихае, оживим семя, произведем живое потомство. Две дочки и старик-отец остались одни в этом мире. И дочкам не хочется, может быть, совсем не хочется быть теми, кто после смерти отца, одна из них, уходя из этого мира, выключит свет и скажет, как прекрасен был этот мир. Не хочется, чтобы на них останавливалось все человечество. И с другой стороны, если они единственные, кто остались, значит, они избранницы, значит, они лучшие из лучших, отборные избранницы человеческого рода для того, чтобы продолжить потомство. И это важно. И поэтому она говорит, и оживим себе семя. Мидраш Танхума говорит, что она хотела, чтобы семя, чтобы через отца пришло семя из другого места, от какого, чтобы это было семя Машиаха. Мидраш Танхума выделяет, что здесь, в этот момент, пусть через такое ужасное и отвратительное действие, Всевышний уже планирует произвести Машиаха. Мы позже увидим, что обе дочери Лота присутствуют в родословии Машиаха. Одна Рут Моавитянка, вторая будущая жена Шломо, не обе в родословной Машиаха. Ну, это мы еще увидим. Раз они хотят восстановить потомство, то они хотят восстановить и цель всего человечества, то есть Машиаха, так видят эти мидраши. И хотя то, что происходит, кажется нам мерзким, сама мысль старшей сестры есть там какой-то замысел, что-то связанное с тем, что происходит во имя небес. И читаем дальше. «Ветешкейн, это вин яин, и напоили они отца вином, блайла аху, в ту ночь». Еще один вопрос, который стоит задать. Если они действительно думали, что вот они остались одни в этом мире, и у них нет выхода, кроме как поступить таким ужасным путем, почему бы не сказать об этом Лоту? Сказать ему, ну, вот так и так, отец, мы втроем тут остались, делать нечего, давай поступим вот так. И комментаторы пытаются объяснить, почему они так не сделали. Они говорят, они боялись, что он выберет только одну из них, другие боялись, что он просто находится в депрессии. Есть комментаторы более, скажем так, мессианского толка, которые говорят, что вообще заповедь левератного брака, когда человек восстанавливает семя не себе, очень сложная заповедь. Сложно войти к женщине, к жене, которая тебе не нравится, без своего собственного влечения. И вот чтобы это было чисто без влечения человеческого, говорят эти комментаторы, для этого они напоили их вином. Часто то, что говорит комментатор, больше говорит о самом комментаторе, чем о тексте. Но вот такие есть варианты. Этот вопрос может каждый и сам себе задать, и сам себе ответить. Итак, они напоили отца вином в ту же ночь, в того абхира, и пришла старшая, в тишкав эт авия, и уложила отца своего. Можно так перевести. Обычно это мужчина использует такой термин по отношению к женщине. Если читать дословно, здесь видится изнасилование. Она овладела отцом своим, влёйда бешехва увыкума. И не знал он, когда она ложилась и когда вставала. Читаем дальше. 34 стих. Ваиги мимахрат, и было на следующий день, «Веттумар аббехира алецейра», и снова младшая говорит, снова, простите, старшая говорит младшей, «Хен шахавти эмешетави», «Вот я вечером уложила отца». «Нашкену яин гамалайла», «Мы давай напоим его и этой ночью», «Выбой и иди», «Шихви имо», «Ляж с ним». Еще раз обратим внимание на терминологию. Она говорит, я спала его, я уложила его, ты же ляжь с ним, вени хаями авину зера, и получим семя от отца. Не было у младшей дочери столько задора и столько желания выполнять замысел старшей, не с чистым сердцем, не с цельной душой она на это идет, мы это сразу же увидим. «Витташким гамалайла аго это виген яин», и в ту же ночь они тоже напоили отца вином. «Витакама цейра», и встала молодая. Мы в прошлый раз относительно старше не читали, что она встала. Понятно, что она тоже вставала. Когда Тора употребляет термин вставать, сделать, это как бы взял, да и сделал. Я долго себя уговаривал, но потом взял и сделал, собрался с силами и сделал. И молодая тоже взяла и пошла и легла с ним. Не легла его, не уложила его, а легла с ним. Нету здесь того напора, который есть у старшей. Она, можно сказать, нехотя подчиняется, «Вэлё ида бешихва увкума». И он тоже не знал, пока она ложилась и пока вставала. Вот такое событие произошло. «Вэтарэйн штей бнот лот мявин». И зачали обе дочери Лота от отца своего. Естественно, беременность продолжалась 9 месяцев, как обычно. За это время, скорее всего, поторопившиеся дочери узнали, что мир не разрушен, что есть еще люди в этом мире. Они ходили беременные, они понимали, что они сделали и как они ошиблись. Но результат все равно сильно отличается. «Ветилед абехира бен», и старший родила сына, «Ветикраш Моав», и назвала своего сына Моав, что значит «от моего отца». «У авим Моава даем», и он отец моавитян. То есть старшая дочь, которая, как мы видим, она просто встала, пошла, легла с отцом. Для нее это какое-то бытовое событие, она не переступала через себя, а захотела и сделала. И она точно так же гордо, можно сказать, дерзновенно называет своего сына, рожденный от отца. Вецайра Гамгиель да бен, а младшая тоже родила сына, Ветикра Шмо бен Ами, и назвала его, скромнее назвала его, бен Ами, сын народа моего, Веу Ави бней Амон Адайом. И он, отец моавитян, до сегодняшнего дня. На этом, собственно, заканчивается глава. Мы знаем, что Тора не всегда говорит о каких-то действиях, хороши они или плохи. Здесь мы видим почти сухой протокол событий. Мы можем понять, что дочери, вот дочери, что-то они хотели, было что-то хорошее в их желании, как-то их можно понять. Хотя в книге «Дворим» мы читаем о том, что аммонитяне и моавитяне запрещены входить в собрание Всевышнего, там другой мотив дан, и тем не менее, это два народа упомянуты сразу после незаконнорожденных детей. Есть определенная связь с незаконнорожденными детьми. Как так получилось, что действительно Всевышний допустил чудесным образом, что там оказалось вино, Всевышний допустил все эти события, и как так получилось, что обе девушки родили сыновей, которые в конечном счете в родословии Машех. Когда Маше молится за то, чтобы у него был наследник, он просит у Всевышнего, чтобы это был человек Ашер Руах Бо, в котором дух. И комментаторы говорят, в котором дух, который отзывается на дух любого человека. Такой дух, который может срезонировать, ответить той же нотой на любого человека, понимает любого человека. В идеале это Машиах, Машиах, который объединяет в себе все души и знает, можно сказать, как сказано про Машиаха, искушен во всем. И для того, чтобы родился, для того, чтобы в мире раскрылся такой Машиах, еврейский комментатор Мораль говорит, надо соединять крайности. И что такое крайность для Израиля? Какой народ, какие народы являются антитезой Израиля? Те народы, те два народа, которым запрещено даже геров, прозелитов из них принимать, это моавитяне и аммонитяне. Это прямая, прямая противоположность. Их рождение – прямая противоположность всему тому, чему научен Авраам, который ждет ребенка от своей собственной жены, много лет ждет обетования. Эти две крайности соединились. И соединились они для того, чтобы произошел Машиах, когда в Псалме Всевышний говорит, нашел я Давида, раба своего, комментаторы говорят, в доме нашел, там, именно там зародился Машиах. Это то, что касается дочерей. А что можно сказать про самого Лота? Комментаторы говорят, что тот, кто горит вожделением к разврату, развратится с собственной плотью. Тот, кто занимается развратом, докатится обязательно до инцеста. Если сначала Лот мог помыслить о том, что кто-то может изнасиловать его дочерей, допустил, что толпа народа изнасилует его дочерей, он дошел до того, что его дочери изнасиловали его самого. В книге «Притч», 18 глава, 1 стих, написано «Прихоти ищет отделившийся, похоть ищет отделившийся, можно понимать, восстает против всего здравого». Там довольно сложный перевод, но вот такой перевод будет смыслово верный. «Отделившийся – это Лот», говорят комментаторы. Авраам предложил ему «отделись от меня», и Лот стал отделившимся. «Похоть ищет отделившийся», о чем здесь идет речь? Мы помним, что Авраам предложил Лоту всю страну Израиля, сказал, ты пойдешь налево, я направо, ты направо, я налево. Именно страну Израиля предложил ему разделить, но Лот выбрал выйти из страны. И комментатор говорит, что хотя, на первый взгляд, пошел он за богатством и процветанием, за уютной землею, тем не менее, двигалась им похоть. И комментаторы говорят, мы не знаем, что Лот возжелал дочерей, или дочери возжелали Лота. Но из Мишле, из книги притч, следует, что это Лот возжелал своих дочерей. А в чем смысл продолжения этого стиха? Восстает против всего здравого, восстает, написано в мужском роде, в единственном числе, сказано, это мужчина восстает, а не женщины восстают. То есть Лот имел похоть к своим дочерям, тайную, скрытую, а дочери не имели. Можно сказать, как так? Вообще, что ты говоришь? Именно Лот как раз ничего не знал. Я скажу, как и комментаторы говорят, ничего случайного с человеком не происходит. Если Господь допустил, что Лот таким образом получил свое потомство, то где-то Лот заслужил этого, чтобы потомство ему пришло именно таким образом. Достойное Господь делает через достойных людей, недостойное через недостойных. Окажись Лот, может быть, немного другим человеком, относись он немного по-другому к своим дочерям, может быть, и не попал бы он именно в такую ситуацию. В чем же все-таки праведность Лота? Мы сейчас в этом отрывке с Лотом прощаемся, поэтому можно подвести некий итог. В чем же все-таки праведность Лота? Поступки у него такие, что волосы дыбом встают, и удивляешься, как вообще можно считать такого человека праведным? В псалмах мы читаем, что Давид много раз говорит, суди меня по праведности моей, на своем уровне, на своем человеческом уровне, там, где он начинал, все его потуги, все его усилия могут засчитаться ему в праведность. Это не значит, что он святой, праведный и святой, это не одно и то же. Это значит, что человек, праведный человек, пытался двигаться, шел в сторону праведности, падал, может быть, иногда отбегал, но все-таки шел и двигался в сторону праведности. Только этим можно объяснить, почему все-таки Лот назван среди праведников. Такая вот грустная, печальная история. Нету единого мнения практически ни по одному вопросу. Я никого не пытаюсь здесь оправдать, никого не пытаюсь здесь осудить, как Тора, просто пытаемся перечитать, понять мотивы, и я думаю, самое неправильное будет иметь какое-то единственно правильное понимание, как оно было, кто что думал и кто в чем виноват. Сам по себе поступок, сама по себе история, я повторю то, что сказал вначале, омерзительно, как люди в нее оказались втянуты, и как люди в ней оказались, другой вопрос. Но самое важное для нас, что Всевышний из этого ссора, из этих человеческих падений творит Машех. Есть такой мидраш, который рассказывает воображаемый разговор Всевышнего с Иовом. Всевышний спрашивает его, что ты сделаешь с человеком, который переспал со своими двумя дочерьми? Он скажет, будет сожжен. А что сделать с человеком, который переспал со своей невесткой? Это намек на Иуду. Будет сожжен. Ты сжигаешь людей, говорит Всевышний Иову, а я творю из этого свет Машех. Я в заключение хочу рассказать байку или историю, или мемуар, воспринимайте как хотите. История рассказана Моше Файнштейном, одним из самых авторитетных раввинов 20 века, которого можно условно назвать раввином Соединенных Штатов. В свое время жил он в Советском Союзе, дело было в далеком 21 году, он сам об этом рассказывал, это его воспоминания. И вот вопрос доверия к нему. Попал он в дом, его пригласили в дом к человеку, у которого очень сильно распух язык, и он распух в гортани так, что человек говорил, задыхаясь. И он попросил встретиться с Моше Файнштейном. И когда Рав Файнштейн пришел к нему, человек сказал: «Выйдите все отсюда, я хочу говорить только с Равом Моше». И рассказал ему, сказал: «Несколько недель назад была недельная глава Ваира, а там история про двух дочерей Лота. И я сказал по ним проповедь, и так я по ним проехался, и так я их толок, и так я их песочил, и, в общем, столько всего я про них наговорил, а ночью я увидел двух старух во сне, которые сказали: зачем ты говоришь про нас такое? За это ты понесешь наказание, и за своего языка ты умрешь». Такую страшную историю рассказывает Моше Файнштейн, это предисловие к восьмой главе его писем, и он говорит, что, сказав это, человек отвернулся к стене и умер. Вот такая история. Хотите воспоминания, хотите байка, хотите верьте, хотите нет. На этом я, пожалуй, и закончу обсуждение. Святой благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, пытается проникнуть в его тайны, ищет его смыслы, хочет служить ему. Благословит всех тех, кто только становится на этот путь. Благословит вас и дома ваши, всех ближних ваших и дальних ваших, всех, кто с вами, родителей ваших, бабушек ваших и дедушек ваших, сыновей ваших, дочерей ваших и внуков ваших. Даст исцеление больным, даст пропитание нуждающимся, оботрет всякую слезу и возвеселится с веселящимися. Благословит вас всем своим изобилием, всем своим добром, даст мудрости, мира, радости, всех своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.